Шалом, дорогие друзья! С вами Александр Бленд. С Божьей помощью мы с вами продолжаем читать недельную главу Ваишев. И мы будем читать с 13 стиха 38 главы. Прежде напомним, на чем мы остановились. Тора делает некое отступление и рассказывает о Иуде, старшем брате Юсефа, о том, что он пошел в город Адулам, там женился на хананьянке, от нее у него родилось трое детей, Эр, Онан и Шела. Когда Эр подрос, Иуда взял ему жену по имени Тамар, но Эр был плохим в глазах Всевышнего и умер. По законам ревиратного брака Иуда повелел Онану войти к Тамар, они стали жить вместе. Онан не захотел продолжать род брата, это было плохо в глазах Всевышнего, и он умер. О причинах смерти сыновей Иуды, мужей Тамар, знает только Всевышний. И Тамар оказалась в такой ситуации, что по понятиям того времени, и, кстати, по понятиям современной галахи, современного еврейского закона, она роковая женщина. Иша катланит на иврите. Женщина, у которой умерло двое мужей, не может выйти замуж в третий раз, потому что предполагается, что, возможно, это она приносит несчастье. Другая позиция в те времена существующая была, что только после трех мужей женщина становится такой. У Иуды всего три сына, запасного резервного сына у него нет, поэтому он совсем не спешит отдавать Шелу в мужья Тамар, и можно его понять, никто не хочет экспериментально проверять, с какого момента женщина становится роковой. В то же время Иуда хочет сохранить хорошую репутацию в глазах всех, ему неудобно, что люди скажут, поэтому он не может себе позволить просто сказать: «Тамар, извини, все было хорошо, и хорошо, что все это было. Ступай с миром в дом своего отца, чтобы Тамар могла самостоятельно продолжать свою жизнь, как вдова, или, может быть, вступить в новый брак». Поэтому Иуда говорит ей: подожди, посиди в одежде вдовства, подожди, пока подрастет Шела. Это делает Тамар соломенной вдовой, женщиной, которая и не замужем, и не вдова, и замуж не может выйти. Время идет, уже и Шела растет, и тут у Иуды умирает жена, а это значит, что наступают дни траура. В дни траура свататься нельзя, нельзя прийти к Иуде и сказать ему: ну, Шела подрос, давай поговорим, посидим за чашечкой чая и обсудим мое как женщины, его как мужчины будущее. Но проходят дни, и Тамар узнает, что Иуда вышел наконец-то из дней траура, утешился по своей жене и со своим другом адурманским собирается идти на стрижку скота, значит, будет праздник, значит, душа Иуды уже просит праздника, есть праздничное настроение. Вот на этой волне мы и можем начать читать с 13 стиха. Да, можно сказать еще и о том, что Онан, который тоже не хотел развестись со своей женой и не хотел продолжить семя брату, тоже исходил из того, что скажут люди. На разных уровнях грех у них один и тот же – боязнь того, что люди подумают, и какое-то лицемерие ради сохранения репутации. Одна и та же душевная проблема. Конечно, больше и легче понять Иуду, который беспокоится за жизнь своего сына. Он ведь не читал, опять-таки, книгу Берешит, он не знает, чем все кончится, чем понять Онана, который просто не хотел, чтобы вдове его брата досталась большая доля. И в целом, все-таки проблема у них похожая. Итак, мы читаем с 13 стиха. Ваюгада или Тамар, и было сказано Тамар, видимо, кто-то ей пришел и сказал, потому что она все время узнавала новости, ну как там Иуда, когда можно будет поговорить. Она живет не только домом своего отца, но и тем, что происходит у ее свекра. Ваюгад ли Тамар, леймор, ине, хамейх, уле тимната лягус цуна. Ей сказали, вот, наконец-то, твой свекр пойдет в Тимну, поднимется в Тимну, Тимна чуть выше на горе, поднимется в Тимну, чтобы подстригать скот. Значит, опять-таки, это праздничное время стрижки скота, есть молитва, есть пир, благодарение Богу или у язычников богам за стрижку скота и многое другое. Словом, будет праздник. И будет возможность поговорить с Иудой. Это очень напоминает ситуацию, которую мы еще не читали, которую, конечно же, не читала Тамар, ситуацию с женщиной по имени Рут, которая также поймала Боаза в момент, когда его сердце празднует. Их еще сравнят в книге Рут, когда Боазу пообещают, чтобы его дом был как у Тамар, чтобы его жена была как Тамар. Так что параллель есть, и она явная. Итак, праздник собирается в Этасар Бигдей Альманута, и убрала она одежды вдовства своего, Меалеяснил, Витакас Бецеев, и покрылась плащом, Ваттиталев, слово Титалев от корня Алев, может означать закуталась, может означать сделалась ослабевшей. Чаще в Писании оно означает именно «сделалась ослабевшей». Вот, например, в Амос, 8 глава, «в тот день от жажды падут в бесчувствие прекрасные девы». Падать в обморок. Лейталев. Изнемогать тоже лейталев. У Исаии, 51 глава, 20 стих, «кто утешит тебя? Сыновья твои изнемогли, полегли в начале всех улиц» и так далее. Это 51:20. Исаия. Есть еще история про Иону, который тоже лейталев от жаркого солнца. То есть, возможно, часть, как часть своего образа, Тамар сделалась немощной, прикинулась полуобморочной. «Витешев бефетах инеем» и села она у входа в инеем. Мы нигде в Писании не находим название места, которое называется «петах инеем». Возможно, что это вход, поворот на инеем, рядом с нынешним Иешувом Ливна в Израиле, несколько десятков километров от Бершевы и пару десятков километров от Хеврона, тоже очень интересное место, и, возможно, Тамар села там, «Ашер альдерех тимната», который по дороге в Тимну, «кираата кигадаль шела», потому что она как раз увидела, что шела вырос, «леонит нагалу лейша», и он не дал ей в мужья. Тамар поняла, что так она и останется соломенной вдовой, и Тамар делает то, что женщины часто делают в Писании, проявляет инициативу. Очень дерзкая, очень рискованная инициатива, то, что делает Тамар, но мы видим, что как раз ее Писание не осуждает вообще. Итак, она села, закутавшись на перекрестке у дороги, в месте, которое называется «Петах Эйним» или «Вход в Эйним». Нужно опять-таки сказать, что век на дворе не 21-й, просто так женщины у дороги не сидят, а сидят женщины только особые, которые ждут путников в Ханаане, в полным ходом развита так называемая храмовая проституция. Это блудницы, которые являются жрицами каких-то культов, и войти к женщине по дороге на праздник, это значит, теперь мы вдвое больше шерсти с наших овечек сострижем. И, ну, давайте читать дальше. «Ваира Иуда, и увидел Иуда, Вайкшива Лизуна, и принял ее за блудницу, Кика Стапанея, потому что она покрыла лицо. И, знаете, очень много, очень часто встречаю такую историю, которая говорит, вот, значит, в те времена блудницы покрывали лица. И даже говорят, вот, в Древнем Вавилоне блудницы покрывали лица, в Древней Сирии блудницы покрывали лица и голову. Вообще покрытое лицо – это символ блудницы. И, естественно, всегда, когда люди говорят, что что-то было в древности, что-то делалось в Вавилоне, в Персии, в Сирии или в России, интересно посмотреть, на какие документы люди опираются. Здесь есть просто догадка. Или он принял ее за блудницу, потому что блудницы покрывают лица, или он увидел женщину у дороги, не узнал, что это Тамар, потому что она покрыла лицо, и принял ее за блудницу, потому что она сидит у дороги. Чтобы ответить на вопрос, покрывали ли блудницы лица, можно обратиться к тем же самым законам Восточной Сирии, которые составлены примерно в 15-17 веке до Рождества Машеха, то есть примерно в те времена, и описывают действия и законы тех местностей, которые тогда действовали. Итак, храмовая блудница, которая взята замуж, на улице должна быть закрыта. Но та, которая не взята замуж, на улице должна быть с непокрытой головой, она не должна быть закрыта. Простая блудница не должна быть закрыта, ее голова должна быть открыта. А если нет, то что? А если нет, то вот что. Тот, кто увидел закрытую простую блудницу, должен ее схватить, представить свидетелей и притащить ее ко входу во дворец. Не должно забирать ее украшений, но схвативший ее может забрать ее одежду. Ну, это же надо прервать все свои дела, взять эту бедную блудницу, тащить ее во дворец, представлять свидетелей, затевать, составлять протоколы, провести полдня в отделении, чтобы как-то это не выглядело потерей времени, хотя бы забрать одежду с блудницы. Ну, хоть какой-то прок. Так, значит, считалось. Ей должно дать 60 палочных ударов и облить ее голову смолой. Видимо, не так много было покрытых проституток при таком наказании. А если человек гуманный и не захочет связываться, если человек увидел простую блудницу закрытой и отпустил ее, не привев ее во дворец, этому человеку должно дать 50 палочных ударов. Донесший на него может забрать его одежду. Классно работает система оперативной информации. Ему должно проткнуть уши, пропустить через них веревку и завязать ее на затылке. И в течение месяца он должен исполнять царскую работу. Скорее всего, опасно было блуднице ходить при таком раскладе с покрытой головой, потому что кому захочется ходить с ушами, завязанными на затылке, и исполнять царскую работу. Итак, Иуда увидел женщину, сидящую у дороги, с закрытым лицом, и принял ее за блудницу, потому что она закрыла лицо. Скажите, но ведь блудницы не закрывали свои лица, опять в скобочках, кроме замужних храмовых блудниц. Храмовая блудница могла выйти замуж, продолжать заниматься блудом или своей храмовой проституцией, не священнослужением, и при этом покрывать голову. Тем более, что Тамар девочка взросленькая уже. В храмовую проституцию отдавали девочек с 8 лет. И, кроме того, Иуда мог увидеть, как мы можем сказать, что она изнемогает, что она в плохом состоянии, она в полуобрачном состоянии. Это тоже может быть фактом. Естественно, для комментаторов сложно представить себе, и задается вопрос, как это сам Иуда, от которого иудаизм, от Иуды, и который дал имя нашему народу, Иудим, потомки Иуды, как это он так взял и пошел к блуднице. Что же его заставило, как вот мы читаем в 16 стихе, «Ваит алеа алла дерех» и свернул к ней на дорогу. Что же его повело на дорогу к блуднице? Неужели Иуда такой товарищ, что он не пройдет мимо блудницы? Ну, можно спросить, а неужели Иуда не тот человек, который продаст своего брата, женится на хананьянке и сделает еще много других странных вещей? Иуда спустился в Ханаан. Мы читаем это. В следующей главе будем читать, что Йосеф спущен. И эти главы, собственно говоря, немного параллельны друг к другу. Их здесь сравнивают. Вот Иуда сам так опустился, сам так оханонеился, что он уже не может пройти мимо блудницы. Это же большая польза для сельскохозяйственных работ. Хорошая примета встретить женщину. Итак, «Вейиталея алла дерех», «Вейомар», и подошел к ней и сказал, «Авана войлайх», «Давай-ка я к тебе войду». К блуднице и вообще к женщине, когда речь идет о каких-то вещах, связанных с близостью, обращаются зачастую в мужском роде. Так и сестра Лота обратилась к другой сестре, дочь Лота обратилась к своей сестре, тоже в мужском роде. «Давай-ка я войду к тебе». Это такая попытка говорить чистым языком. И сказал он это «килой да кикалатой», потому что он не знал, что она его невеста. «Витумар» и сказал, и она ему сказала, «Мати тенли китовой лай, а что ты мне дашь, если ты ко мне войдешь?» Надо же поторговаться, то есть Тамар поддерживает образ блудницы. Есть комментаторы, и можно сказать, что это не очень сильно искажает пшат, такое понимание. Можно сказать, что Тамар вообще не думает, что он принял ее за блудницу. Тамар вышла, чтобы с ним поговорить, и когда он говорит «я хочу к тебе прийти», она и думает, что он хочет прийти к ней, а не войти к ней, и спрашивает «а зачем ты ко мне войдешь?». Мне кажется, это не отражает пшат, но такое понимание тоже существует, и в принципе можно так пшат понять. «Уйомар» и сказал, «Анахи эшлах гди зимми нацон». «Я пошлю тебе козленка от скота, вот сейчас я доеду до стада и пришлю тебе козленка, ехать мне часов пять здесь». По тому пониманию, которое мы в скобках упомянули, можно сказать, что «гди» – козленочек, это иносказательно «шела», и на него и намек. «Вы томер им титен арвон от шархиха». «А какой залог ты мне дашь, пока пошлешь?» «Вы омер». И сказал ей, «Марвон от шархиха». «Ну, и что же я тебе могу дать в залог?» Надо сказать, что Иуда пошел стричь скот, кошелек с собой не взял, кредитную карточку ему еще не выписали, чековой книжки у него нет, потому что он, скорее всего, и писать не умеет. И поэтому дать он может только из того, что на нем непосредственно есть. А что на нем есть? И ему сказала Тамар, «Хот меха, печать твою». Печать – это такой каменный цилиндр с отверстием просверленным внутри, как валик, на котором есть тиснение с именем Иуды и еще какими-то письменами, которые можно прокрутить, и он будет использоваться как печать. Возможно, имени там и нет, а там только какие-то символы. Валик этот или цилиндр этот делается из золота или из драгоценного камня. Такие многие при раскопках находятся. Вещица цены немалой. Птилеха – это верфь, собственно говоря, шнурок или цепочка, на которой эта печать вешается на шею. Умматеха – и трость твоя. Трость – это не просто палка, это трость с красивым набалдашником, может быть, лев или тигр, или еще какой-то зверь, часто они делаются из золота или из драгметаллов. Ашербейдеха Ктурбуке, Вайтенна, и дал он ей это, воево Алея, и вошел к ней, и она забеременела ему. Страшная, в общем-то, история, которая показывает, насколько хананеем стал Иуда. Но и удивительное, потому что сколько стоит козленок? Ну, сегодня цена маленькому козленку 50 долларов. Сколько стоит печать и цепочка и посох? Несравненно больше. Может быть, в 10 раз больше. Перед Иудой, как он считает, блудница, которая может просто уйти, продать эти вещи, пропить эти вещи, у нее могут их забрать и так далее. Иуда дает залог несравненно больший, чем то, что он обещает дать. И вот комментаторы говорят, на самом деле это ангел толкнул Иуду к Тамар. Конечно же, наш праотец не пошел бы к проститутке, но есть ангел, отвечающий за разврат, так говорит Мидраш, и он просто принудил Иуду силой, склонил ее ради рождения Машеха. Мы помним, что ждем Машеха, дождались уже Машеха, который родился от Тамар впоследствии. И вот ради Машеха, по-русски сказать Христа ради, ангел толкнул Иуду на это дело. Но это опять-таки то, что говорит Мидраш, который всячески пытается Иуду оправдать. И ангел часто появляется там, где нужно свалить на него какие-то проблемы, вместо бес попутал, может быть, ангел заставил. Скорее всего, это все-таки проявление того, что Иуда погрузился в Ханаан, ушел в этот голод, в эту нечистоту, и через эту нечистоту действует Всевышний, точно так же, как через дочерей Лота Всевышний тоже устрояет Машеха, так же и через Тамар Всевышний устрояет Машеха. Здесь не нужно как-то Иуду оправдывать, хотя если кто-то хочет, то и замечательно, простой текст Торы об этом не говорит. Итак, она забеременела ему. Витаком ватилех, и встала и пошла, витасар цаифа миалея, и сняла с нее, сняла с себя цаиф, вот это покрывало, про которое мы говорили, и это в защиту того слова италев в значении прикинулась полуживой, потому что здесь нету разоблачения от него, оно не повторяется. Витальбеш бигдей альманута, и снова одела одежды своего вдовства. Иуда тем временем дошел, докуда дошел, вышлах Иуда, это где изим, а Иуда послал козленка, бьятера его адульмани, с пастушком адульманским, лакаха тарбон мьядыша, взять залог от женщины, влематься, и не нашел ее. Здесь уже интересно, да, не написано взять залог от Тамар, и не написано взять залог от блудницы, взять залог от женщины. Писание уже не говорит нам, не смотрит, не показывает нам глазами Иуды, а показывает нам глазами того, кто дал Писание. И здесь она названа Иша, женщина. То есть податель Писания, Всевышний, не считает ее блудницей. 21 стих. «Вышал этаншей мекума» и спросил местных людей, лимор, говоря, «Эй, гдыша!» Где? Здесь вместо слова «зона» блудница появляется «гдыша» – храмовая проститутка. И вопрос, почему так происходит? Потому что Иуда, мы пересказывали его мысли, он принял ее за блудницу. Сама Тора не называет ее блудницей, это образ. Для пастушка это кдыша, это блудница храмовая. Так он понимает, и так он уже говорит с людьми. Ие кдышай, которая, где эта блудница, которая была на дороге? И ему сказали, вэмруло, это безэ кдыша. И сказали, да не было здесь никогда никакой храмовой блудницы. Вышавали его, да? И вернулся он к Иуде, вэмр, и сказал ему, лёма цатия, я ее не нашел. Гамар шеймаком амру, лёй та безэ кдыша. И местные тоже сказали, не было здесь никакой блудницы. Несколько раз повторяется, блудницы здесь не было. Надо понять, действительно, блудницы, да, и не было вовсе. Вёмер Иуда. И сказал Иуда, тикахля, да ладно, пусть забирает, сказал Иуда. Пеннели буз, чтобы нам не позориться. Чтобы нам не позориться, это в двух смыслах перед ней. И второй смысл перед людьми. Нельзя же развесить везде объявление, разыскивается блудница, которой зашел Иуда. Все-таки у Иуды братья, у Иуды семья, и так позориться не стоит. И для самоуспокоения Иуда говорит, и не шалахте агдезе, вытали мацати. Вот же и посылал ей козленка, и не нашли ее. Так что все нормально, за мной никаких проблем нет. В Ики Мишлюс Хадашим прошло 3 месяца, или около 3 месяцев, в Югат Ли Иуда, и на этот раз сказано было Иуде, Леймор, говоря, «Занта Тамар Калатеха, невестка твоя Тамар заблудила». Вы гамины и орали за ним, и вот она даже беременная от блуда. Зачем это повторять? Видимо, она не скрывала это, и она говорила о том, что она беременна. И не всегда на 3-м месяце можно у женщины распознать признаки беременности, а женщины того времени, которые ходили в довольно-таки широкой одежде. И Мидраш поэтому говорит, что и в бане, в общественной, в которую женщины в то время ходили, Тамар хвасталась, смотрите, у меня в житии, в животике у меня будущие цари и даже потенциально будущий Машиах тоже у меня в животе. Но это, собственно, Мидраш. Скорее всего, Тамар действительно радовалась, что она наконец-то забеременела. Почему? Потому что по законам той страны левиратный брак мог делаться со свекром. Мы об этом говорили, в прошлый раз я приводил источники для того. На это реагирует Иуда и говорит, Йомер, Иуда, Уцюа, выведите ее к воротам города, Ватисареев, и будет сожжена. Что это за наказание такое? Нигде в Торе не предусмотрено, и в хананейских законах, и в хетских законах, и в сирийских законах мы не встречаем такого. Конечно, Иуда – глава рода, глава семейства, и в каком-то смысле он сам себе законодатель, и он может сам устанавливать закон. В случае с Аханом, много веков спустя, мы читаем, что его побили камнями, а потом его сожгли, его тело. И такое часто происходило. Этот обычай действительно у многих народов есть. И вполне возможно, здесь идет речь о том, что она будет побита камнями, а потом сожжена. Мацуа. И когда выводили ее, то есть пока ее вели по городу, вишаляха лхаме лимор. И она послала тестю своему, говоря, лииш ашер элю ло, Анахиара, ну, от мужчины, которому принадлежат эти вещи, я беременная. Витумар и сказала ему, Акерна, узнай, леми ахутемет тилим вамате аэль. Кому же принадлежит эта печать, эта цепочечка и этот посох. Слово Акерна здесь очень важно, отчасти ради него и приведена вся эта глава ради него, ради некоторых параллелей. В прошлой главе мы читали, братья приносят Якову рубашку обличить, рассказать ему, простите, что Йосеф погиб, и говорят ему: «Акерна». Здесь наступает, включается синхронность между событиями с Иудой и тем, что произошло с Йосефом. «Акерна, узнай же». Узнай же причину всего этого сюжета, почему это с тобой происходит. Вот не только Акерна эти предметы, но Акерна, признай, что если я не вдова, если я не разведенка, не брошенка, то ты и должен был на мне жениться. Ведь время идет, и Иуда должен был как-то решить, либо женить Шеллу на ком-то другом, и тогда оставить Тамар одну, либо таки женить Шеллу на Тамар, он не тянул, и Тамар говорит: признай просто, признай и мой статус, признай, что все, что ты делал, все, что ты намутил здесь с тем, что отправил меня в дом отца, все это лицемерие, просто признай, реально посмотри в глаза ситуации, это Акерна, возвращение к Иуде, того самого Акерна, которое было сказано Якову. И в дальнейшем мы увидим еще одну параллель, которая покажет, что Йосеф-то как раз убегает от женщины, оставляя платье. Иуда входит и оставляет часть своих, так сказать, одежд женщине. И очень много параллелей, которые будут переплетаться между историей Иуды и историей Йосефа. И вот Акерна показывает на то, что события начинают развиваться по принципу мера за меру, ну и о том, что не всегда боязнь того, что люди скажут, может останавливать нас от того, чтобы говорить истину. «Ваекер Иуда». И узнал Иуда. И про Якова тоже сказано: и узнал. «Вьомар цдаками мэнь». И сказал: она праведнее, чем я. Она в этой истории более права, чем я. Я пытался казаться праведным и строил как-то так вот отношения, чтобы выглядело, что я и не бросил эту Тамар, и не выдал ее замуж, и не женил Шеллу на ней. Она более праведна, чем я, по законам, даже по ханаанским законам. Можно понять эту фразу и по-другому, и сказать: она права, мимени, она от меня беременная. Признание того, что она беременна от меня. Алькен лёна татия лишело бни, потому что за то, что я не дал ее своему сыну Шела, влё Исаву длидата, и больше он к ней не входил. То есть Иуда признал, что она праведна пред ним, не входил к ней больше. Почему Тамар так поступила? Одна из причин, действительно, а вдруг Тамар не знает, а вдруг она действительно роковая женщина, это Бог знает, что он забрал сыновей, чтобы было свидетельство, что ее связь с Иудой – это не брак, это вроде бы вот такое вот случайное происшествие, поэтому и Иуде ничего не угрожает. Тамар сделала все дерзко, смело, необычно дерзко, да, на наших глазах просто страшно дерзко, но очень деликатно до последнего ожидая, уже под страхом того, что кто-то недоразберется, недопередаст ее предметы, и ее просто побьют и сожгут, она довольно деликатно, осторожно передает Иуде предметы и говорит: я тебя даже вот просто опознай, вот от этого человека я беременная. Столько в этом смелости, столько веры в этом поступке. Мы, конечно, не видим, чтобы Тамар где-то здесь молилась, просила Всевышнего, но есть вера в собственную правоту, в то, что поступать надо так. Эта вера основана и на уверенности в том, что какая-то справедливость должна быть, движимая безысходностью и много чего еще. И так Иуда увидел, что она забеременела. В общем-то, это было восстановление детей Эру. Как свекор, он восстановил Эру потомства. Что станет с Тамар потом? Потом мы узнаем, что старшего сына Шелы зовут Эр. То есть вполне возможно, что и Шела все-таки потом женился на Тамар. Ну, это все будет потом. «Ви баэт лидата, вене теумим бэвитна». И было во время, когда она рожала, вот близнецы в утробе ее. «Ви бэли дата вэйтэн яд, вэтиках мэйлэдэт». И было во время ее, пока она рожала, вышла ручка сначала. «Вэтиках мэйлэдэт вэтикшора лидош шани». И повитурха повязала на него красную нитку. Там корень, многие сегодня из Иерусалима приносят красную нить. Ну, об этом отдельный разговор. Нету этого каббалистических оснований, да и связь с этим местом и впоследствии с Рав тоже странная. Ну, кто носит, пусть носит. Носит он даже Путин, как мы видели. Но это не дает говорить о том, что это какое-то основание в Каббале. Это просто примечание в скобках. И повитуха пометила его красной нитью, сказал, вот этот вышел первым. В юки машиф еду, и ребенок забрал руку назад, вообще, зная акушерство, имея не только раввинскую степь, но и специальность акушера, трудно себе представить, как может выйти рука, затем ребенок убрать руку вовнутрь и родиться другой. Ну, это то, что произошло. «Вейки машев едо», и было, он убрал руку, «Вейца агив», и вышел брат его, «Ветумар», и повитуха сказала, «Ма парацте алеха перец», «Вейкрашмо перец», и назвали имя ему «Перец», прорывающийся, прорывающий путь, разрывающий первопроходец, пионер. «Вахар ица ахив», а за ним вышел брат, «Ашер алидо шани», а за ним вышел брат, у которого на руке красная нить. Не принесло ему первенство красная нить. «Вейкрашмо зерах», и назвали его имя «зарах» или «зерах», что означает «рассвет», «красное предрассветное небо». Вот такая трагическая, грустная и очень интересная, полная многозначности история произошла с Тамар и Иудой. Мы на этом заканчиваем сегодняшний наш отрывок Торы. Святой Благословенный благословит тех, кто изучает Его Слово, ищет Его лица, ищет Его воли. Благословит вас, дома ваши, всех, кто с вами. Благословит мужей ваших, жен ваших, родителей ваших, бабушек и дедушек ваших, детей ваших, внуков и внучек ваших, правнуков и правнучек, кто удостоился их увидеть. Святой Благословенный даст исцеление больным, пошлет пропитание, нуждаемся в пропитании, благословит каждого по его нужде, оботрет слезу плачущих и возвеселится с веселящимися, даст мудрости тем, кто ищет каких-то решений и ответов, благословит вас и всех, кто с вами, всем обилием своих благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.